Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофон. Олег, приветствую.
Привет, Леш.
Самое важное, значимое к текущей минуте разберем подробнее в ближайшие полчаса. С нами также на связи Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте вот с какой истории начнем. США вышлют российских дипломатов и введут новые санкции. Ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц. Собирать чемоданы придется 10 представителям дипмиссии России. Санкции же применят к 20 российским организациям, 12 россиянам, в их числе представители правительства и разведки.
Как уточняет Bloomberg, ссылаясь на источники, это станет ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и якобы хакерские атаки через программное обеспечение американской фирмы SolarWinds. Она работает в области информационных технологий, а сообщения об атаках на нее появились еще в начале декабря прошлого года. Игорь Георгиевич, любопытно, президент США Джо Байден готовится к встрече с Владимиром Путиным. Тактика нападения проявляется в очередной раз.
Ну, на мой взгляд, санкционное давление – это уже достаточно давняя история. Она ведется не только, не только предыдущая администрация, но еще администрация Обамы, поэтому здесь я не вижу ничего нового. И вопрос просто в том, что вот когда-то конец наступит этой бессмысленной и ни к чему не ведущей кампании, тем более, если Байден хочет разговаривать с президентом Путиным, вот на таком фоне разговаривать, наверное, будет крайне сложно.
Возможно ли это, ну как это сказать, некой соломкой, неким поводом для того, чтобы в конечном счете эту встречу отозвать? Ну, вроде как, знаете, семена заранее посеяны, все договоренности будут соблюдаться, а чуть что, можно будет немножечко обратно откосить. Почему? Ну, потому что санкции.
Ну, может быть, со стороны американской такая мысль и есть, и мне трудно судить, но явно не с нашей стороны, потому что российский президент вообще-то первый предложил Байдену поговорить и решить вопросы, и российская сторона неоднократно заявляла о том, что мы хотим наши отношения с американскими партнерами вывести на все-таки какой-то продуктивный трек. Вот, но вот в ответ пока мы не видим последовательных и реалистичных движений в этом направлении.
Американские СМИ также пишут, что Белый дом готовит указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Чем это грозит России? Отток инвесторов как минимум, я так полагаю.
Ну, безусловно, санкции ничего хорошего не несут, и любые новые санкции – это дополнительный негативный удар по экономике России, но, как показывает история, мы уже много лет, а вообще-то, если честно, то мы практически всегда живем под санкциями и как-то уже научились с этим бороться. Ну, значит, Россия будет искать новых партнеров, новых инвесторов. Недаром в связи с этим достаточно вот сейчас активизировались переговоры и мысли о том, что нужно уходить от доллара, нужно переходить на расчеты в национальных валютах. Это, мне кажется, ответная реакция на вот это продолжающееся санкционное давление.
Новые партнеры и новые инвесторы из каких регионов могут появиться для России?
Ну, это достаточно широкий круг. Прежде всего, конечно, это Азия, это Китай, это Индия. Это наши партнеры по БРИКСу, и дальше список можно расширять, включая, кстати, и Турцию, которая является союзником США по НАТО, но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, как мы сотрудничаем с Турцией, допустим, в том же самом сирийском вопросе.
Игорь Ильич, а вы разрешите такой немножечко практический вопрос, вот все-таки если к этому, к возможным санкциям против российского суверенного долга, это на практике как будет выглядеть, что это непосредственно может себя включать, просто для понимания, какие процессы будут происходить и что может будет, а что не может будет происходить?
Ну, как я это понимаю, то есть Соединенные Штаты просто запретят своим компаниям, своим юридическим лицам сотрудничать с Россией по вопросу предоставления каких-то долговых кредитов, обязательств и так далее.
А с теми, которые уже имеют это определенное обязательство?
Ну, те обязательства, которые уже есть, они все-таки защищены соответствующими договорами, да, соответствующими контрактами, и здесь достаточно трудно будет оказывать какое-то давление, потому что это чревато соответствующими судебными разбирательствами и штрафами.
Ну вот да, это там, как раз тот момент, который больше всего это интересует.
Боевые инвестиционные фонды американские могут возникнуть и действительно начнут говорить, зачем вы так поступаете некрасиво по отношению к американским гражданам.
Американским же, да. Давайте из области экономического противостояния в область военного. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы до слова противостояния не дошло, но тем не менее. Дан отбой, проход двух военных кораблей США через Босфор в Черное море отменен. Истинные причины изменения решения американского ВМФ не уточняются. Это сообщение наших коллег от РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.
Хотя ранее просочилась информация, что два военных корабля собирались таки появиться в Черном море 14-15 апреля и собирались там пробыть до практически 5 мая. Хотя, ну, успокаивали, конечно, в Пентагоне тем, что в этом маневре ничего особенного, рутинная работа, якобы координация с Турцией, но вряд ли стоит верить на слово Пентагону.
Интересное, конечно, здесь развитие событий, Игорь Георгиевич. Как вы полагаете, что стало причиной? Почему, по крайней мере, такое сообщение происходит? Что будет дальше? Что это, наверное, стоит только подождать, посмотреть.
Ну, на мой взгляд, мне кажется, что все-таки американские партнеры тоже понимают, что нельзя переходить какие-то ограничительные, да, так называемые красные линии, да, что всему есть предел, и наращивание, опять же, агрессивных устремлений вокруг России, переброска, там, не знаю, войск НАТО к границам России, ответные действия России, да, почему-то это вот считается, что мы делаем что-то ужасное, непонятное, при том, что мы делаем исключительно на своей территории. И вот в этом решении отказаться от посылки в Черное море, да, очередных военных кораблей, я вижу признак того, что все-таки какие-то трезвые люди, да, трезвый расчет и понимание
так,
того,
Игорь Ильич,
что
но ведь раньше-то особо не стеснялись. Более того, есть определенные регламенты нахождения. Ну как, отправили корабль, он там находился, время которое разрешено, вернулся. Здесь что-то такое, причем тем более вроде наоборот идет как раз в сторону такого достаточно более агрессивного поведения. Агрессивно сейчас в нейтральном смысле слова использую, просто по факту, ну, вот оно есть. Там тем более еще и маневры рядом находятся.
Ну да, безусловно, просто американцы, видимо, осознали, что невозможно дальше нагнетать эту ситуацию бесконтрольно и без ответа с российской стороны, и, в общем-то, это чревато серьезными последствиями.
Возможно, тут еще можно вспомнить, опять же, про готовящийся саммит между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне. Вероятно, тем самым они хотят смягчить, скажем так, градус риторики антироссийской, возможно, еще.
Да, скорее всего, потому что проводить саммит на, скажем так, пике противостояния, ну, вещи достаточно странные.
А вот я уж, опять же, просить, пожалуйста, и заранее прошу прощения, если так на будущее посмотреть. Вот сейчас же Турция планирует новый, как это сказать, как это правильно назвать, пролив у себя копать через, ну, в районе Стамбула, который не
да,
будет...
Канал.
Да, ой, прошу прощения, канал, абсолютно правильно, спасибо, что поправили. Который не будет, ну, вроде как, подпадать под конвенцию Монтрё, стоит ли ожидать вот какого-то усиления, ну, как это сказать, активности, скажем так, в случае, если это произойдет, если все прокопают, потому что, ну, перспективы вырисовываются очень любопытные, тут уж просто не могу не спросить.
Ну, во-первых, для начала пусть прокопают.
Это правда, это правда.
Непростое, дорогостоящее, сложное и так далее. Во-вторых, у Турции есть свои интересы. И можно напомнить, насколько Турция противостоит тем же Соединенным Штатам, ну, например, покупая у нас да, комплексы СС-400, да, то есть зенитные комплексы, насколько вот Турция, что называется, такой вот плохой ребенок в НАТО. Угу. Поэтому здесь вот говорить о том, что Турция будет соблюдать американские интересы, я бы так не сказал. Я думаю, что Турция будет блюсти прежде всего свои национальные интересы, а не американские.
С этим сложно не согласиться. Георгиевич, вам спасибо огромное за комментарии. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, в эфире «Радио Спутник».
В Вы слушаете «Радио Спутник».
А мы продолжим. Удастся ли вернуть к концу этого года российский рынок труда к показателям 2019 года? В Минтруде заверили, что задача посильная, уже есть некоторые успехи. Например, ситуация с занятостью в регионах стала лучше. Еще с осени число безработных стало заметно сокращаться, заверяют в ведомстве.
Там также отметили, что к концу 2021 года рынок труда вернется к показателям 2019 года, как и поручал президент Владимир Путин. В дополнение к региональным мерам стартовали федеральные программы, это переобучение граждан, субсидирование работодателей, которые готовы предоставить вакансии. Поддержка будет оказана в объеме 12 миллиардов рублей, а для того, чтобы можно было получить новую профессию россиянам, на это будет потрачено более 10,5 миллиардов рублей.
С нами на связи Игорь Варьяш, руководитель Центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, Минтруд отчитался, что дела идут на поправку, ситуация выправляется, но темпы восстановления рынка труда, возможно, могли бы быть и быстрее. Достаточно ли того, что ведомство делает для стабилизации рынка труда в России?
Боюсь, что немножко не так радужно, как хотелось бы. Дело в том, что вот в январе у нас заработная плата была 49 516 рублей в среднем по России, а в среднем по предыдущему году 51 000. То есть заработная плата у нас немножечко просела. А надо учитывать, что у нас еще в годовом выражении инфляция за февраль-январь составляет 5,7%. То есть цены-то растут. И это только по официальным, так сказать, данным, без разбивки по регионам. Вот. И единственное, что может быть неплохо, что в обрабатывающей промышленности мы, наконец, вроде бы начинаем преодолевать вот спад. И у нас ожидания выпуска продукции приблизились к какому-то положительному тренду. А раньше тренд был просто отрицательный. И речь шла только о темпах снижения. Вот они уменьшились, эти темпы снижения. Они дошли до нуля, вот так как дальше будет, трудно сказать.
А в остальных отраслях?
Но надо иметь в виду, и это очень важно, что вот мартовские данные, они относятся уже ближе к осени. Угу. То есть мы только к осени можем ощутить вот это вот увеличение производства, а это значит и деньги, и заработные платы, и так далее. Так что я бы не делал здесь скоропалительных выводов.
Да, Игорь Юрьевич, но, как мы помним, президент говорил, что нужен чуть ли не рывок, прорыв. Когда его тогда можно ждать? И какие-то стечения обстоятельств должны произойти необыкновенные, чтобы это произошло?
Да, ну вы довольно точно охарактеризовали проблему насчет необыкновенных обстоятельств. Вот. К сожалению, я боюсь, что и внешнеполитическая обстановка, и наша внутреннеполитическая обстановка никаких необыкновенных обстоятельств здесь нам не предоставит. Наоборот, напряжение будет огромное. И чем дальше мы продвигаемся в 2021 году, тем оно будет больше. Может быть, в 2022 году мы наберем какой-то темп уже и сможем преодолевать вот те трудности, которые на нас наваливаются. И абсолютно уверен в том, что тех денег, которые выделяются на переобучение, переквалификацию и так далее, их явно не хватает, просто не хватает во всей стране. Здесь нужны очень большие вложения. Да.
Вложения. А вот и коллега Олег спрашивал чуть раньше, я чуть-чуть все-таки здесь повторю. Есть еще какой-нибудь дополнительный ресурс, чтобы вот этот... Вообще очень странно вот для меня лично вот это сочетание. С одной стороны, рынок труда, вроде рынок, что-то должно создаваться само по себе, да, то есть естественным путем. С другой стороны, создание и вакансий. То есть нечто, но все-таки более искусственное. Где есть еще, где в каких-то отраслях может быть еще ресурс? Что-то такое может возникать, исходя из вот ваших наблюдений, из того, что есть сейчас? Может быть, даже вот к концу 2020 года было по тем данным, которые есть, ну, на официальном уровне, приходится так оперировать.
Вы знаете, конечно, у нас огромный ресурс – это услуги. Вы знаете прекрасно, что и самозанятость, и малые предприниматели сейчас находятся в упадке просто по всему миру, и у нас тоже. Вот сюда нужно вкладывать, конечно, какие-то большие деньги, чтобы, знаете, вот у нас же есть хлебозаводы, значит, ЖКХ и так далее, в которые вкладываются деньги для того, чтобы, несмотря на коммерческую составляющую, они могут быть убыточными, но все равно нужно кормить население, там дворников заставлять, значит, работать, обеспечивать работу и так далее. Вот здесь точно так же в самозанятости и в малом предпринимательстве, в сфере услуг, конечно, должны вкладываться большие деньги, чтобы компенсировать вот эти, значит, ковидные и другие препятствия. Вот здесь огромный ресурс, огромный.
Игорь Юрьевич, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным, правда, данным, снизилась до 12,1% с 12,3% в 2019. Это уже Росстат об этом отчитался. Можно ли тут говорить о том, что это достаточно корректные данные? И что, если действительно бедность в России стала чуть-чуть меньше, относительно, конечно, что этому способствует?
Вы знаете, бедность, конечно, если она и стала меньше, то не намного, потому что не учитывается инфляция. Значит, доходы, располагаемые доходы населения, они выросли, но, значит, нужно смотреть не на располагаемые, не только на располагаемые, но и на реальные доходы, то есть с учетом инфляции. Вот с ними, конечно, дело несколько хуже. Вот, и потом, знаете, очень важный момент здесь вот какой. Мы не только... деньги должны поступать людям, ну, и социальная помощь там и так далее. Но люди должны быть обеспечены работой. Понимаете, люди работать должны, они не работают. Это огромный критический потенциал в обществе зреет, накапливается. Это очень опасно.
А вот это действительно...
сюда нужно вкладывать деньги.
Игорь Юрьевич, вот как раз в этом направлении, опять же, к тому, что вы сейчас сказали, я понимаю, что статистика вещь такая, что, ну как, ну цифры. Два будет всегда больше единицы и всегда меньше трех. При этом в один день двух будет достаточно, а в другой день недостаточно будет и трех, и четырех, и пяти. Но, тем не менее, вот учитывая, что один из главных принципов, который регулярно упоминается, который регулярно требуется правило президентом для исполнения в работе различных ведомств. Это сохранение социальной стабильности. Почему вот такие слова говорят с прямым текстом? Ну, видно же, что большинство людей с этими словами не согласится. При том, что цифры, еще раз повторю, вполне себе действительно могут не брать. Как вы говорите, опять же, что есть инфляция. Как, опять же, есть некое манипулирование циферками одно к другому, третьему. Вот как оно такое получается? И по какой, ну да, по какой причине?
Потому что весь государственный аппарат работает по своим законам. Он обеспечивает свой оборот, как говорится. Uh-huh. Вот. А население обеспечивает свой оборот. И, к сожалению, вот эти огромные колеса, они не совпадают иногда. И вот их расхождение очень опасно. Что делать по этому поводу? Трудно. Вот, это целая программа. Мы 21 числа услышим от президента, как они пытаются решить это. Но меня очень настораживает то, что президент говорит одно, а аппарат говорит другое. Понимаете, вот это расхождение, оно очень опасно. Очень опасно. Здесь нужно, значит, предпринимать какие-то колоссальные усилия, чтобы вот, ну, совместимость была, тождественность была вот этих двух огромных колес.
А почему используется, на ваш взгляд, опять же, почему, я могу предположить ответ, но тем не менее, уместно ли использовать все еще вот эти вот, как это сказать, показатели, средний душевой доход, например, доход в среднем по больнице. Буквально недели ранее, двумя недели ранее отмечали, что у миллиардеров, у людей самых богатых в списках Forbes еще больше как раз увеличивается состояние. Ясное дело, что их как-то, я так понимаю, их доходы, они на общую статистику повлияют. Но это ж не показывает, это я сейчас, может быть, во мне уже социолог статистик внутри говорит, не показывает ситуации реальные по стране?
Вы знаете, здесь очень много старых таких мифологем, старых привычек неправильных. И самое, знаете, главное, вот по моему опыту уже, мы не доверяем тем людям, к которым обращаемся. Они, люди все поймут, если им правильно и просто, так сказать, все объяснить на тех цифрах, которые есть. Мы боимся цифры озвучивать. Вот в чем наша проблема.
Игорь Юрьевич, вы еще также отметили, что достаточно серьезная инфляция подросла в России, причем темпы, собственно говоря, пока не собирают сокращаться, потому что все мы прекрасно знаем, в магазины ходим и видим, что происходит с ценниками. Есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы правительство стало как-то с этим озабачиваться, бороться с этой инфляцией? Ведь
только в некоторых направлениях есть вот эти ценовые демпферы, слово изучили, на цены, ну, как сказать, есть запрет на рост, да, ограничения определенные, регулирование,
да.
И вроде как в срок закончится.
И в любом случае, не знаю, пока незаметно каких-то таких вот подвижек, а предпосылки к тому, что с этим будут бороться, потому что одним повышением ключевой ставки Центробанка этим проблем-то не решите, правильно?
Здесь, знаете, сложилась очень странная ситуация. Дело в том, что Центральный банк резко выступает против государственного регулирования цен. Надеюсь, что рынок все, как говорится, сам поставит на место. Правительство, напротив, считает, что нужно регулировать цены. Вот, и в ручном режиме вот, ограничивать рост цен. И оба неправы. Центральный банк упадет, конечно, со своей этой позиции, потому что его, конечно, переговорят правительство. Вот. Но и правительство, мне кажется, не очень корректно тут. Вот в каком смысле. Ведь есть определенные рыночные методы воздействия на цены. Ну, например, интервенции. Зерновые интервенции, сахарные интервенции могут быть. Да какие угодно, вот, которые снижают цены. Потому что увеличивают предложение. Зачем же в ручном режиме ограничивать рост цен, когда можно пользоваться государственными ресурсами и на рынок выбрасывать нужный товар? Вот вопрос.
Ну, у нас получается так, что когда появляется лишний товар...
Закупите его. За рубежом полно у нас денег на это. Деньги есть.
Да, часто получается такое, что достаточно много товара, которого можно продать дешевле на территории России, нет же. Его, например, начинают отправлять за границу по более дорогой цене, чтобы больше выручка была.
Ну да, эту выручку же надо использовать как-то. Она не нужна, чтобы она просто висела где-то там на каких-то счетах. Она должна быть в обороте.
Игорь Ильич, вам спасибо огромное за беседу, за честный ответ. Игорь Варьяш в эфире «Радио Спутник». Новая тест-система для определения антител к коронавирусу появилась в России. И она уже зарегистрирована Роспотребнадзором. Она является иммуноферментной, предназначена для количественного определения антител к коронавирусу. И такого рода тест в стране появился впервые.
Ну а разработал его не эпидемиология и микробиология имени Пастера, будет использоваться в том числе для тестирования переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом или при отсутствии клинической симптоматики. Подчеркивается, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определить количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови.
Хотелось бы, конечно, понимать, насколько этот тест прост и насколько вообще...
В использовании на практике, да, ты имеешь в виду?
Я имею в виду, чтобы можно было в достаточно оперативные сроки наладить массовый выпуск. Ну, естественно, сколько все это будет стоить, потому что, мне кажется, это тоже очень важный вопрос, потому что само по себе наличие некого теста, вот просто теста как-то в сферического теста в вакууме, ну, это хорошо, прекрасно, здорово, молодцы, что сделали. А вот так, чтобы это можно было, ну, как помнишь, может быть, еще год назад сразу начали говорить, как в Китае, по-моему, или в Южной Корее начали использовать такие тесты прямо вот в проезжающих машинах, что человек захотел проверить свое состояние относительно коронавируса, прям буквально чуть не на светофоре остановился, проверил, ему сразу все сказали.
Я, правда,
не помню, во что в конечном счете все это вылилось, не оказалось ли это чудом техники, которая была таким, больше, по большей части, заявляемым. Но вот что-то такое хотелось бы, чтобы это было просто дешево и, главное, массово.
Ну, к этому, конечно, придется идти, не знаю, насколько быстро это получится или нет, потому что, насколько вот, мы помним, достаточно сложно, например, наладить именно массовое производство таких
тестов. А вот сейчас
еще
почему это было бы важно, потому что вот сейчас возвращаются, например, люди из Турции, да, которые сейчас как раз закрыли на вылет. Соответственно, ужесточается порядок возвращения людей на родину. И вот так вот было бы очень удобно, чтобы бац, в аэропорту, или прямо перед посадкой в самолет прошел быстрый тест, и все.
Да, правила настолько поменялись, что, например, даже если ты из Абхазии возвращаешься, делать тест нужно обязательно и просто необходимо, иначе могут быть приведены штрафные санкции.
В общем, этот момент тоже необходимо учитывать тем, кто даже не планирует улететь в Турцию, а вот сейчас планирует из нее вернуться. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.